9 часов 11 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-радио Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте и слушайте нас, конечно же, на Альфа-радио. Рада представить нашего гостя. С нами сегодня аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Пытаюсь выключить.
Пока безуспешно, я вам скажу.
Мы продолжаем.
Пока шумит, да. Мы с вами продолжаем. Речь идет о том, кто нас не видит, о кондиционере. Старая истина. Хочешь мира, готовься к войне. Об этом вчера еще раз заявил глава нашего государства Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки на Брещино. Он посещал Абус-Лесновский полигон и проводил совещание с нашими военными, что представили главе государства. Прежде всего, беспилотники, средства борьбы с ними и автоматизированные системы управления. Важный момент, на который подчеркнул, который акцентировал глава государства, что нынешняя современная война — это война беспилотников, это серьезная новинка, и нам здесь нужно серьезно работать самим, чтобы это были белорусские разработки, чтобы производили, в общем-то, полностью сами. Поэтому давайте начнем, наверное, с вот этой вот больше такой научной составляющей, действительно, как выглядит сегодня война и во что она превратилась. Ну, а далее уже поговорим о том, что вообще в целом глава государства говорил о защите государства и какие новые воинские подразделения будут созданы в стране.
Да, мы видим, что президент повышенное внимание уделяет вопросам модернизации наших вооруженных сил, насыщения их современным вооружением, военной техникой. И самое главное, вот обращаем внимание наших слушателей, да, и зрителей, в том, что глава государства фактически держит руку на пульсе в части современных тенденций развития вооружения военной техники и способа ведения боя. Мы, да, вот наши специалисты, белорусская армия, на протяжении последних, вот, наверное, таких актуальных 4 лет отслеживали изменения тактики, оперативного искусства и стратегии работы НАТО, работы частных военизированных компаний. И как результат, естественно, сейчас мы можем смело сказать, что Беларусь акцептировала все эти изменения, все эти инновации и применила их в оснащении наших вооруженных сил передовыми образцами вооружения. Это как раз и показал глава государства, что наша армия, она современная армия, она не армия, которая готовится к прошлой войне, да, уже прошедшей войне, а армия, которая отслеживает современные вооруженные конфликты и готова быстро подстраиваться, изменяться и тем самым быть готовой к отражению любой агрессии против Беларуси.
Алексей, глава государства вот не единожды подчеркивает, что Беларусь не собирается воевать, что мы не хотим воевать. Но, тем не менее, для того, чтобы наши противники видели, понимали, к войне нужно готовиться. Ну, главное, чтобы ее, конечно же, не было. И что вот, ну, понятно, что сегодня мы когда видим, сколько, например, в странах НАТО, да, как они уже поднимают вот этот вот процент отчисления на вооружение, да, сколько вливается в военно-промышленный комплекс, просто колоссальные средства, да, и все вот эта вот милитаризация, тренд вот этот вот, он как-то не снижается. Вот здесь как нам нужно действовать? Вот не отставать или все-таки...
Смотрите, да, Запад перешел к классической форме ведения холодной войны, когда он милитаризирует наши окраины, имеется в виду приграничие, да, Польшу, страны Балтии, Украину, и тем самым нам навязывают гонку вооружения. Понятно, что ресурсов у коллективного Запада предостаточно, и за счет вот этой гонки вооружения он фактически вгоняет в ситуацию, когда наши ресурсы могут быть направлены максимально только исключительно на оборонную составляющую. И как результат мы забудем про социально-экономические обязательства перед населением. При активном воздействии различных психологических центров можно сформировать некие протестные настроения уже в обществе, сказать, что все ресурсы идут на оборону, у вас недостаточно хорошая жизнь, и поэтому давайте протестовать. Помните, именно такая стратегия была выбрана для разрушения Советского Союза посредством холодной войны. Мы как раз видим, что глава государства не пошел на поводу модели холодной войны, потому что она нам начала навязываться еще ориентировочно с середины десятых годов, да, где-то с 15-16 года, после уже событий в Украине в 2014 году, Запад перешел к этой модели навязывания духа милитаризма. И президент не раз говорил открыто, и мы с вами были на совещании, когда он говорил, нам нельзя допустить, чтобы мы перешли в режим милитаризации и гонки вооружения, потому что это, конечно же, большой удар по экономике, по благополучию граждан. Главное — уметь правильно адаптировать современные тенденции развития вооружения, тенденции, связанные с применением воинских подразделений в вооруженных конфликтах, так, чтобы обучать, вооружать наши подразделения, но не переходить к тотальной милитаризации, потому что она ничего хорошего в действительности для, ну, для силы государства, если будут такие чрезмерные перекосы, не несет.
Да, вот в продолжение этой темы, Алексей, спасибо большое. Вот тоже вчера об этом шла речь. Президент тоже об этом не единожды говорил, что у нас, в общем-то, небольшая компактная страна, и, естественно, содержать какую-то вот огромную такую армию, которая может участвовать в полномасштабной войне, это экономически тоже нужны определенные возможности, и мы пока так не можем. Поэтому вот как президент вчера сказал, надо приспосабливаться. У нас есть народное ополчение, территориальная оборона, вооруженные силы. Ну и главное, вот, чтобы в случае необходимости 500 000 собрать армию, есть единство и дисциплина. И, тем не менее, стало известно о том, что будет создано новое воинское подразделение из контрактников. Вот Александр Лукашенко тоже вчера об этом сказал, что вот решили, цитата, создать еще одно подразделение из умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях. На ваш взгляд, вот чем привлекательна эта система и, ну, какие плюсы?
Можно сказать, что мы, в принципе, следуем современным трендам, когда обученные уже военнослужащие для того, чтобы не утерять их навыки, агрегируются в некие, да, подразделения, да, воинские формирования, которые мало того, что будут сохранять уже полученные навыки, но и также будут их развивать. Для чего это надо? Потому что однозначно такие формы будут давать возможность создать у себя некие подразделения, как американцы любят называть, профессиональные армии. Это не значит, что мы отказываемся от элементов мобилизации. Да? Мы видим, что сами НАТО, да, идеологи НАТО сейчас думают о том, чтобы уйти от модели профессиональной армии, а перейти к модели мобилизации. Да? К примеру, уже страны Балтии рассматривают вопрос о переходе к мобилизации к 2026 году. Поэтому мы здесь фактически сохраняем традиционные формы формирования воинских подразделений, одновременно адаптируем тренды, ориентированные на то, чтобы иметь профессиональные подразделения, которые на постоянной основе будут проводить обучение и готовиться к отражению любой агрессии против Беларуси.
Алексей, спасибо. Продолжая темы войны и мира, нельзя не затронуть, безусловно, Украину. Владимир Зеленский сейчас находится, напомним, в США и с так называемым планом победы. О нем много говорят. Вот обещают, что какие-то уже детали к концу недели он уже представит его Байдену. Пока об этом только больше разговоров, интриги вокруг этого плана. Но вот Bloomberg, ссылаясь на источники, пишет, вышла статья, где на вот анонимные источники говорят, что никаких реальных сюрпризов в этом плане нет, и этот план не стал серьезным фактором, меняющим правила игры. Другой чиновник назвал это списком пожеланий. Ну и из того, что еще вот так периодически утекает, да, в интернет, сам Зеленский якобы заявлял, что его план победы не имеет отношения к переговорам с Россией, он направлен на укрепление вооруженных сил, а глава офиса Андрей Ермак заявил о том, что туда входит ускоренное вступление Украины в НАТО. Это вот один из пунктов. Как вы можете все это дело прокомментировать?
Ну, в первую очередь, вы правильно обратили внимание, что сохраняется некая интрига, никто не рассказывает, но все говорят о неком плане победы. Притом, посмотрите, как они, эти идеологи и психологи, правильно работают с образами. Да? Все хотят, ну, условно, там, Запад ожидает некой победы. Победы над кем? То есть план победы над кем? Победы над Россией? Ну, это абсурд. Да? То есть все здравомыслящие военные эксперты, в том числе и натовские, в открытую сказали, классику войны никто не отменял. У кого больше народонаселения, тот всегда и победит. Особенно если имеются современные образцы вооружения, военной техники, да еще и стратегическое, тактическое ядерное оружие, то победить такую страну просто нельзя. Поэтому план победы над кем? Однозначно не над кем. Мы знаем, что этот план уже назвали планом беды, потому что он несет новые смерти, новые увечья, новые поражение для украинского народа, потому что однозначно Запад ориентирован на то, чтобы сохранить вооруженный конфликт на территории Украины путем насыщения вооруженных сил Украины новыми образцами вооружения, военной техники, оборота денег своих, да, зарабатывания огромных ресурсов на этом, возможность поддержания высоких темпов экономического роста для предприятий ВПК Соединенных Штатов Америки только исключительно на новых смертях самих граждан Украины. Поэтому ничего нового этот план не несет. Это мы давайте вспомним, что и в прошлом году у них был некий план, план великого наступления, великого освобождения. Все они мечтали о том, что сделают прорыв, освободят, ну, условно, да, освободят там территории, и весь мир посмотрит, как, насколько Россия слаба. Это что, у них был такой план уже в прошлом году. Сейчас, смотрите, уже буквально 2 месяца осталось до президентских выборах США, и они запустили этот план победы для чего? Да для того, чтобы просто поднять хоть как-то очки демократической партии и показать, что у них есть какой-то образ будущего для того провального проекта, который они сделали по Украине. То есть все прекрасно понимают, что Украина — это провальный проект Байдена и всей администрации Белого дома. Они уходить не хотят, но и признавать свои ошибки не хотят. Поэтому для простого обывателя вводят такие образы, да, там, план победы, мы вот завтра победим, еще немножко, еще надо больше расходов на вооружение, меньше тратьте, соберитесь, уважаемые граждане Европы и Америки, там, Великобритании, все ваши ресурсы будут направлены на великую победу, и тогда мы заживем. А как заживем? Ну, естественно, все ожидают, что уничтожив или там допустив поражение России, они вновь могут ее ограбить, как это было не раз этими походами всеми. Но ситуация совершенно другая. Да? И Байден, его администрация, Белого дома, демократическая партия сейчас прекрасно понимают, что находятся на грани катастрофы.
Алексей, а как считаете, чем закончится вот это вот нынешнее турне Зеленского в США, учитывая, что не очень-то, вот, ну, судя по тем заявлениям, которые Зеленский там делает, не очень-то он настроен сотрудничать с республиканской партией, вот и критика в адрес Байдена и в адрес его кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса, которого он назвал слишком радикальным, ну и, в общем-то, получил от Дональда Трампа-младшего, от сына Дональда Трампа, в общем-то, за то, что, цитата, приезжает в нашу страну, имеет наглость нападать на кандидата в президенты США и получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков.
Ну, может быть, не совсем корректный официальный режим, но демократическая партия использует сейчас Зеленского в том числе в качестве такой гавкающей собачки, понимаете, которая гавкает на республиканцев и тем самым пытается как-то критиковать. То есть напрямую демократы критиковать Трампа или там республиканскую партию не могут, да, потому что у них политкорректность такая, знаете, они сохраняют некий, да, статус-кво, некое лицо, а вот Зеленскому дозволено. Поэтому понятно, что кто такой Зеленский? Это наемный менеджер, которого привлекли как для того ужаса, который творится на Украине, для реализации этого хаоса, и одновременно, конечно же, используют его в своей предвыборной кампании уже на территории Соединенных Штатов Америки, путем совершения им таких разных резких заявлений в адрес Трампа и республиканской партии.
Ну вот это вот резкие его высказывания именно в адрес республиканцев говорят о том, что в случае победы Трампа будет сложнее Зеленскому как-то вертеться на сковородке?
Мы прекрасно понимаем, что даже если Трамп придет к власти, то вооруженный конфликт на территории Украины не прекратится, потому что Трамп все равно это олицетворение той промышленно-банковской элиты, которая сейчас держит власть в Соединенных Штатах Америки. И Трамп, понятно же, будет ориентирован на то, чтобы удерживать высокие темпы экономического роста. Но вопрос в другом. Трамп немного думает более масштабно. Помните, у него еще он не был даже кандидатом на пост президента еще до 2016 года. По-моему, в нулевых он выпустил книгу, называлась «Думай по-крупному и не тормози». Трамп думает по-крупному. Байден сосредоточился на украинском проекте и погряз в трясину и суету. А Трамп думает более масштабно. Он понимает, что для того, чтобы сохранить статус Соединенных Штатов Америки как политического и, главного, финансового монополиста, да, гегемона, необходимо кого задушить? Да не Россию надо задушить или Европу задушить, а надо задушить Китай всеми возможными способами. Поэтому основное внимание Трампа при его власти будет сосредоточено на то, чтобы не дать возможности обеспечить высокие темпы экономического роста для Китая. Как он это будет делать? Теми же способами, как он это делал, придя к власти в 2016 году. То есть это экономические торговые санкции, жесточайшие по отношению к Китаю. Это требование Китая изменить курс юаня по отношению к доллару, потому что он занижен, и тем самым китайские товары на американском рынке становятся все более дешевыми. Плюс требование к китайцам закупать американскую продукцию, в первую очередь сельхозпродукцию, помните, это классические требования, которые он сразу выдвинул. И переговорный процесс по отношению к китайцам будет жесточайший. Понятно, что для китайцев Байден более и демократическая партия более приемлема. И для китайцев важнее перенести конфликт в Европу, к примеру. Ну, условно, для вот, китайцев, американцев перенести конфликт в Европу и сосредоточиться на поддержке Зеленского и Байдена и его администрации Белого дома, нежели допустить возможность прихода Трампа, который начнет жестко давить на Китай. Это не то, что мы открываем здесь какие-то новшества, это классическая аналитика, вы можете ее найти на американских изданиях, в американских изданиях, европейских изданиях, и в том числе и китайских. Да? То есть это однозначно борьба корпоративных элит за новое направление вообще развития мировой экономики.
Спасибо огромное, Алексей. Мы на несколько минут прервемся. В эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Это ток-шоу «Будни». Мы продолжаем с нашим гостем обсуждать самые интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте и слушайте нас на Альфа-Радио. Напоминаю, что с нами аналитик BC Алексей Авдонин. Мы продолжаем. Алексей, мы с вами вот в первой части нашей программы затронули тему Украины. А давайте немножко под другим ракурсом тоже поговорим. Украина и Польша... Очень интересные у них отношения исторически были. С одной стороны, такие друзья-партнеры, особенно после начала СВО, а с другой стороны, есть ряд таких проблем, которые до сих пор не решены. Ну вот помимо Волынской резни, вот всплыли еще интересные такие обвинения со стороны польского руководства. Анджей Дуда во время своего интервью телеканалу Polsat заявил о том, что украинские националисты в годы Второй мировой войны сотрудничали с нацистской Германией, принимали непосредственное участие в массовом уничтожении евреев. Вот его дословная цитата: «Следует помнить, что украинцы имеют много проблем со своей историей. Это не только проблема Волынской резни, но и служба в подразделениях СС, сотрудничество с властями Третьего рейха и участие в Холокосте», сказал польский лидер, но при этом он признал, что старался не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом. Как считаете, получилось у него не создать эти точки напряжения? И почему все-таки сегодня вот вдруг Дуда решил об этом припомнить?
Смотрите, ну, чтобы наши зрители, слушатели хорошо разбирались в этой теме, потому что как-то с одной стороны поляки так активно поддерживают Украину и режим Зеленского, а с другой стороны в открытую начинают заявлять о том, что западные националисты, да, в период Великой Отечественной войны активно сотрудничали с фашистской Германией и этими подразделениями, да, вот эти, которые действовали на территории Польши, уничтожали поляков. Да, то есть это открытое обвинение украинцев и вообще всей идеологии, которая сейчас присутствует на территории Украины, националистическая идеология о том, что эта идеология в итоге может привести к повторению неких исторических событий и некой новой резне. Да, фактически к этому и подвел Дуда. Почему он так делает? Потому что все прекрасно понимают, что поляки не забыли, что делали украинцы, националисты в период Великой Отечественной войны на территории Польши. Все помнят, помнят через поколение. Американцы, когда начали реализовывать проект создания некого крупного объединения Польши, Украины, Восточной Европе, они старались как бы закрыть глаза на эти аспекты. Но польский народ однозначно это помнит, и просто вот взять и забыть про них не могут. И видно, сейчас Дуда пытается использовать этот исторический факт для того, чтобы выторговать у американцев еще лучшие какие-то условия, переориентировать внимание на себя. Но какое внимание? Мы не раз даже в рамках нашей передачи говорили, что основная задача поляков, которые они добивались от американцев и от британцев, показать, что они главный центр по распределению финансов, которые идут на Украину. Они говорят, не надо деньги отдавать напрямую украинцам. отдавайте нам. Мы их будем распределять, и тогда все будет хорошо. Понимаете? Вот для этого сейчас Дуда поднимает эти исторические аспекты, для того, чтобы выторговать вот эту позицию. Польша эту позицию отстаивала еще до 2020 года, до 2022 года. Они пытались показать американцам, что только они будут отвечать за распределение американских денег, фондов на украинский проект. А сейчас мы видим, что Зеленский начинает его окружение забирать финансы на себя, и тем самым поляки теряют финансовые потоки. А, естественно, на этих финансовых потоках нельзя заработать. Поэтому он говорит: друзья мои, если вы дальше так будете делать, особенно американцы с британцами, я начну поднимать исторические темы. Ну, то есть, вы, а что, до этого поляки не знали про Волынскую резню? Конечно, знали.
Более того, Алексей, вот, по-моему, прошлой неделе, когда, ну, совсем недавно было тоже, что польские власти заявили о том, что если Украина не признает Волынскую резню геноцидом, то тогда Польша будет активно противостоять тому, чтобы Украину приняли в ЕС. Это вот в продолжение того, о чем вы говорите, все-таки тут дело в финансах или все-таки историческая память?
Вот... Да нет, вот вы поймите, то есть историческая память — это факт, свершившийся факт, который есть всегда. Только его могут вынимать польские власти под тот или иной аспект, который им надо, ну, или вопрос, который им надо решить. Вот сейчас они пытаются решить финансовый вопрос. Почему? Потому что мы видим, что ситуация с экономикой в Польше начинает ухудшаться, растет очень сильно безработица, растет инфляция, внешний долг Польши очень высокий, и, естественно, Польша и режиму польскому необходимо хорошее финансирование. Как его получить? Ну, только на украинском проекте. Естественно, они говорят американцам: уважаемые метрополия, дайте денег через нас. Вот через наши банки пропустите эти деньги, вот тогда мы и дальше будем молчать про Волынскую резню и не поднимать их.
Алексей, большое спасибо. Хочу с вами вот еще обсудить одну новость. Очень такой неприятный факт произошел. Пока вот смотрим, чем закончится развитие событий. Литва изучает возможность передачи Украине 17 белорусских пожарных машин, конфискованных в Клайпедском порту, при их отправке в Зимбабве. Об этом пишет зимбабвийское издание. В общем, выяснилось, что литовские власти конфисковали в марте прошлого года наши пожарные машины из-за санкций в отношении Белоруссии. Проводится досудебное расследование, и прокурор постановил, что 17 транспортных средств, которые направлялись в Зимбабве, должны быть конфискованы. Сейчас рассматривается вопрос об их возможной поставке в Украине. Об этом сообщил генпрокурор Литвы. В Зимбабве, естественно, отреагировали, сказали, что арест данных машин не имеет никаких правовых оснований. И вот даже генпрокурор Зимбабве посещала Литву, посещала в начале 2024 года, и отказали вот на просьбу вернуть пожарную технику, кроме того, что просто вот открытый наглый грабеж. Как это еще можно прокомментировать?
Вы правильно. Прямо вот как я хотел сказать, что это чистейшая
вообще
статья
вот
Уголовного кодекса.
Международные нормы, какие-то, международное право, где оно сегодня?
Все международные нормы, в том числе нормы международной торговли, они полностью нарушены. То есть фактически груз принадлежит стране-отправителя и стране-получателя. Да, он, в принципе, оплачен уже. И страна-транзитера, она вообще не имеет прав на этот груз. А Литва, как портовая страна, естественно, берет и не то, что арестовывает для каких-то разбирательств этот груз там ввиду тех или иных нарушений. Нет, она просто берет и забирает их. То есть фактически грабит две страны, и при том говорит: вы знаете, а это нормально, допустимо. Ну, понятно, что...
Мало того, что грабит, еще и говорят о том, что мы поставим их в Украину. И после этого вот европейские государства будут говорить о том, как они приходят в Африку с какими-то благими намерениями.
Мы должны прекрасно понимать, что Вильнюс шага не сделает без Брюсселя, Вашингтона и Лондона. Поэтому, скорее всего, это было указание от ключевых центров принятия решений, которые указали Вильнюсу, что они должны сделать с этим грузом, забрать, передать Украине, с какой целью? Ну, в том числе для того, чтобы показать всему миру, что они будут творить с теми странами, их товарными потоками, в том числе и денежными потоками, если страна находится под санкциями. Да, вот они говорят, вы знаете, ну вот нам так захотелось. Это наше желание, наше видение, и мы так сделаем. А почему? Да потому что над нами нет некой более сильной институции, да, то есть института, который бы сдержал наши амбиции. То есть что? Ну, при всем уважении, есть ли сейчас те международные структуры, которые бы сказали, да, которые поддерживали бы статус там, международных норм и международной торговли, которые сказали, нет, вы что, так нельзя, мы выносим в отношении там, Литвы санкции. Ну нет, конечно. Значит, это понимание безнаказанности и полное беззаконие, которое сейчас творится в международной торговле, в том числе в международных финансах.
Алексей, хорошо, а что нам делать в такой случае, нам, как и нам, и Зимбабве, например, вот в данной конкретной ситуации? Что тут можно...
Мы действуем в соответствии с нормами международного права, международной торговли. То есть понятно, что мы оперируем, естественно, к тем институтам, которые были сформированы после Второй мировой войны. Потому что иных в настоящее время нет. То, что Литва занимается беззаконием, это все равно фиксируется, все равно является фактом нарушения. В настоящее время как бы Литва может и не получить никакой обратной силы, но времена ж меняются, правильно? А мы все помним, все фиксируем. И однозначно, я думаю, что это подпадает под даже статью Уголовного кодекса. И, в принципе, можно смело возбуждать уголовное дело в отношении тех должностных лиц Литвы, которые приняли решение об грабеже. Да. Не конфискации, а именно грабеже нас и Зимбабве, и передачи нашего, да, и зимбабвийского имущества третьей стороне.
Ну, пока еще, да, не передали. Надеемся, что этого не случится, и все-таки техника попадет нашим африканским друзьям и партнерам. В общем, будем следить за тем, как будет развиваться событие. Алексей, я вас благодарю за интересный разговор. Это ток-шоу «Буни». Напоминаю, что в гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога. Ток-шоу «Буни» вернется в эфир завтра. Всем отличного дня. Алексей, до встречи.
До встречи.
До свидания.